Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Борису Немцову сегодня могло бы исполниться 60 лет, но он все-таки с нами, тем не менее, хотя его с нами нет, но мы его в своем сердце храним. Здравствуйте, Евгений Гантмахер.
Здравствуйте.
Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Мы приглашаем вас к нашему разговору. Мы задаем вам, может быть, простой, а может быть, сложный вопрос. Как изменилось лицо российской оппозиции без Бориса Немцова? Что в нем изменилось? А может быть, оно осталось прежним? Это вопрос радиослушателям, телезрителям. Евгений, тоже я вас попрошу спросить, ответить на него. И также, вот, рассказываю нам о плане сегодняшней передачи. Только что состоялась очень любопытная дискуссия в Варшаве между Алексеем Навальным и американским профессором Фрэнсисом Фукуямой. Любопытнейшая. Мы оттуда возьмем несколько фрагментов и тоже вместе с Евгением и вам покажем, и Евгению Гантмахеру, и обсудим какие-то точки, на которые они там постарались надавить, эти два человека. И также мы включим сегодня Сахаровский центр, где его друзья, коллеги отмечают это событие. Этот, в общем, праздник, потому что подарила мама и папа Бориса Ефимовича, подарили нам его 60 лет назад. Дата сама была бы очень праздничная, если бы не случилось то, что случилось. Я вам сразу же вот с этим вопросом. Как изменилось без него оппозиция российская?
Ну, Лен, конечно, изменилась, безусловно. Ну, тут есть много сторон, потому что я Бориса хорошо знал, мы с ним пересекались в разных качествах, мы на «ты» с ним были. И, вы знаете, он уже погиб, а я через пару дней вижу его интервью в «Франс Пресс», где он упоминает споры со мной. Ну, говорит, Женя Гантмахер, мой друг, вот он там считает так, я считаю так.
То есть вы это прочли уже
после? Это было что-то, знаете, такое инфернальное, потому что он уже погиб, и все, и вдруг я вижу его, слышу его голос. Конечно, позиция, прежде всего, конечно, потеряла, потому что Боря был человеком по-настоящему харизматическим, человек, который, в общем, мог всех объединить. Я думаю, что он мог бы пойти на выборы президента. Ну, не знаю, вот допустили его бы, не допустили в 2018 году, все. Но он вполне мог быть лидером, вот, в котором сейчас, мне кажется, оппозиция у нас нуждается. И поэтому, естественно, его нет, и этого не произошло. Но есть, конечно, и другие аспекты. Ну, оппозиция поменялась, пришли какие-то новые люди. Я смотрю, вот, летние выступления, летние протесты. Ну, вот Егор Жуков, например. Чем не лидер? Да?
Ну, конечно,
идет,
лидер,
идет,
конечно.
Идет какое-то новое поколение.
О котором мы узнали только благодаря этой истории.
Был бы Боря с нами, и был бы он жив, и был бы он активен. Я не знаю, какая была бы эта конфигурация. Трудно сказать. Но мне кажется, он нашел бы общий язык с молодыми, потому что он это умел, безусловно. Но жизнь продолжается. Я бы сказал так. К сожалению, без него. Но оппозиция развивается, мне кажется... Будут новые лица, вот те, о которых мы знаем с вами, традиционные лица. Я этих всех людей знаю, я всех очень уважаю. Но мне кажется, что будущее немножко уже за другим поколением. Даже, вы знаете, Навальный, по-моему, где-то я с ним слушал интервью, сказал, вот сегодня вы упомянули, да, что он там на дискуссии в Варшаве. Он сказал, что даже я уже кажусь стариком, но человеку 40 с небольшим лет, для вот этого поколения, которое выходит на политическую сцену. Он, мне кажется, прав.
Ну да, но с другой стороны, дело-то, наверное, не в возрасте. Вы же сказали только что, что если бы был Немцов, он мог бы объединить в личности.
Харизма,
в харизме, в авторитете, что вот он мог бы объединить и старых, и малых, и молодых, и не очень. Он бы мог.
Согласен.
И сегодня тоже. Вот как, кстати, кадры, которые вы сейчас видели, это сегодня идут люди на Немцов мост с цветами, помнят, не забывают. Это вот такая память совершенно неистребимая, неколебимая в людях, которые сегодня там, и ночью придут туда его соратники, наверное, из Сахаровского центра, и возложат цветы. Это все происходит рядом с Кремлем. Я бы хотела, чтобы, уважаемые слушатели, вы, Евгений, и наша аудитория вспомнили все, что говорил Владимир Путин, обитатель этого строения, о Борисе Немцове. Вообще за все мы собрали все цитаты о Борисе Ефимовиче за весь срок его правления. Давайте послушаем.
Борис Немцов, погибший в феврале 2015 года, известен критикой президента Владимира Путина. Сам Путин также нелестно отзывался о своем политическом оппоненте.
Что на самом деле хотят Немцов, Рыжков, Милов и так далее? Денег и власти, чего они еще хотят? В свое время они поураганили в 90-х годах, утащили вместе с Березовскими и с теми, кто сейчас находится в местах лишения свободы, о которых мы здесь сегодня вспоминали, немало миллиардов. Их от кормушки оттащили, они поиздержались. Хочется вернуться и пополнить свои карманы. Но я думаю, что если мы позволим им это сделать, они отдельными миллиардами уже не ограничатся. Всю Россию распродадут.
За эти слова Немцов подал в суд на Путина и телеканал «Россия-1» иск о защите чести и достоинства. Однако иск был отклонен. Путин по-прежнему не скрывал своего отношения к Немцову. Так, в конце 2011 года в своем выступлении он упомянул о деятельности политика 6-летней давности.
Некоторые наши политические деятели сегодня, или которые считают себя политическими деятелями, они совсем недавно работали советниками там у бывшего президента Украины Ющенко. Теперь у нас пытаются чем-то подобное учинить.
Однако после смерти Немцова Путин стал говорить о неплохих отношениях между ними.
Я с ним был знаком лично, и у нас не всегда были с ним дурные отношения. Я-то вообще с ним никогда отношения не портил. Он избрал такой путь политической борьбы, там, атак личных и так далее. Но я к этому привык, он один. Это совсем не факт, что человека надо убивать. Я никогда этого не приму. Считаю, что это преступление, которое должно быть расследовано и наказано.
Он был резко оппозиционно настроен и ко мне, и к власти вообще. Хотя у нас с ним были достаточно добрые отношения тогда, когда мы с ним общались. Вот. Значит, я уже высказывался по этому поводу. Я считаю, что это абсолютно позорное явление. Трагическое и позорное. Убийство подобного рода.
После этого Путин еще не раз комментировал убийство политика.
Я сразу об этом сказал, что это позорная страница в нашей современной истории. И преступники должны быть найдены, изобличены, значит, наказаны. Может быть, это не сразу делается, но у нас есть и другие примеры преступлений подобного рода.
На одной из конференций Путину задали вопрос, говорил ли он о расследовании убийства с Рамзаном Кадыровым, который неоднократно публично высказывался в защиту фигурантов этого дела.
Вы сказали, то ли они в Чечне прячутся, то ли они за границу выехали. Но надо установить, то ли так, то ли так. Я никогда с региональными лидерами, в том числе и с руководством Чечни, эти вопросы не обсуждал и обсуждать не собираюсь.
Спустя полтора года после смерти Немцова Путин так ответил на вопрос о ходе расследования.
Дело касается Бориса Немцова, убийства Бориса Немцова. Вы следите за ходом этого дела? Как юрист, считаете ли вы то, что происходит, убедительным? И как верховный главнокомандующий, считаете ли вы необходимым, чтобы вызванный в суд на допрос Руслан Геремеев, офицер России, на этот суд, на это заседание пришел?
Конечно, я внимательно слежу за всеми так называемыми громкими резонансными делами, тем более за таким серьезным преступлением, как убийство, в данном случае убийство Немцова. Разумеется, я поддерживаю все, что делает следствие в направлении выявления всех обстоятельств, выявления всех причастных и виновных. Но, кстати говоря, то, что люди официальные, занимавшие какие-то официальные позиции, в том числе в правоохранительных органах, могут совершать правонарушения и тяжелые преступления, здесь ведь ничего удивительного нет.
Ну, он не удивлен, если убийцами окажутся те, на кого показывает следствие. Ну, вы как считаете, чисто психологически можно доверять человеку, что действительно он считает это позором и делает все, чтобы раскрыть этот позор?
Ну, вообще в психологии Владимира Владимировича очень сложно разбираться, но мне кажется, Действительно, когда-то у них с Борисом были очень неплохие отношения, когда Борис был первым вице-премьером, да, он поддерживал его, я помню, на выборах 2000 года, и они, я знаю, что были даже на «ты», по-моему, друг с другом, и Путин, ну, видимо, это запомнил, не так много людей, наверное, которые в таких были с ним отношениях, и в этом смысле, наверное, его вот эти слова, наверное, можно им поверить, что он считает, что это позор и все. Другое дело. Я согласен с вопросом, вот, который ему задал Алексей Соломин, это КПСС «Эхо Москвы», что вообще-то он вполне мог бы как-то помочь следствию. Ведь да, есть осужденные убийцы. Ну, скажем так, суд был. Закон, приговор вступил в законную силу, но мы же не знаем организаторов, мы не знаем заказчиков. И это все говорят, и семья Бориса Ефимовича, и его друзья, и вообще общественность. И следствие не доведено до конца, оно четко остановлено на вполне на определенном этапе.
И почему бы не обсудить, если вы переживаете за судьбу этого следствия, почему не обсудить это с лидером, на территории которого живут, это граждане его республики, живет
вся группа. Вы знаете, Лен, мне кажется, даже может быть, он прав, зачем обсуждать это с Кадыровым, но достаточно его звонка, допустим, председателю Следственного комитета Бастрыкину, где он бы, наверное, знаете, есть такое понятие, беру под личный контроль, как у нас иногда бывает, какие-то вот такие резонансные дела, где он бы Бастрыкину, ну, понятно, что не надо вмешиваться в следствие, но обратил бы внимание на резонансность, общественную значимость того, что это надо расследовать. Уверяю вас, что Следственный комитет и прокуратура, которая там рядом стоит, они бы удестерили свои усилия, потому что он бы им, ну, этим звонком или там просьбой позволил бы идти дальше. Такого звонка, видимо, не было. И такой просьбы от президента, такого звонка. Поэтому прокуратура остановилась у дверей дома, я так понимаю, Геремеева, да, который так и не открыл дверь и не пришел на допрос. Вот так вот. И в этом смысле есть большая двусмысленность поведения, конечно, Владимира Владимировича. То есть, с одной стороны, есть, конечно, какие-то личные мотивы, я в это верю. Я думаю, что они есть, а с другой стороны, вот так вот он сам как бы не позволяет идти дальше. Наверное, руководствуется какими-то, как он думает, высшими соображениями, а вдруг это выйдет на каких-то высоких лиц, а вдруг это нарушит политическую стабильность, как он ее понимает. Наверное, так, но тем не менее...
Но мы же с вами прекрасно понимаем, что допросить или расспросить Рамзана Кадырова невозможно без санкции.
Без
санкции Владимира Владимировича.
Эти люди не являются неприкасаемыми. Вот, и я повторяю, тут не обязательно, чтобы лично Владимир Владимирович звонил Кадырову, достаточно санкции, ну, просьбы Следственного комитета, и все.
Но
там все должно быть по закону.
Он не объясняет, почему он говорит, что он обеспокоен, но он не объясняет, почему он свое беспокойство не может сделать более деятельным. Деятельное беспокойство.
Это он уходит ответ на этот вопрос. Да. Но там было, конечно, его намного более, мне кажется, плохое совсем вот выступление, когда он сказал про деньги, Борис еще был жив, да. Что вот Немцов, Рыжков, там, Милов, как он говорит,
Милов,
Володя Милов,
да,
что они там на урагане или все. Слушайте, я этих людей хорошо знаю и знал. Они ничего не наураганили. Себе лично в карман, послушайте, ну, Володя Милов, ну, прекрасно известно, что живет, что называется, от зарплаты до зарплаты. Никакой собственности, никаких активов у него. Володя Рыжков, ну, в общем, ничего не нажил, хотя был в свое время первый заместитель председателя нашей Государственной Думы, человек, у которого, ну, деньги только вот на текущее проживание. А ровно так же и Борис.
Очень скромно.
Да, он жил, ну, не был олигархом, которых он так не любил.
Нет, у него были какие-то это бизнес и народное.
Да,
то, что он оставил, мы прекрасно
мы прекрасно знаем. Поэтому он, слушайте, он ходил без охраны. Вот тот же эпизод вечером, когда вот он пошел на мост, и когда его убили, у него даже охраны не было. Любой более-менее в России богатый человек, он, конечно, без охраны не ходит. Поэтому вот эти слова Владимира Владимировича тогда, они, конечно, были сильные, мягко говоря, несправедливыми.
Оскорбительные,
да. И он бы мог бы, мне кажется, Владимир Владимирович,
извиниться.
За них как-нибудь извиниться, ну, в какой-то приемлемой
тогда это был бы уже не Владимир Владимирович, а, видимо, совершенно точно уже его двойник. Вадим из Хельсинки, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
У нас сегодня международный мост, Варшава будет вот сейчас, Хельсинки. Говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена, здравствуйте, Евгений. Скорбная, конечно, передача получается, потому что действительно со смертью этого человека, на мой взгляд, погибла надежда на ближайшее, по крайней мере, так сказать, изменение в политической жизни, политической карте, на политической карте России. И ответ на вопрос в самом начале уже прозвучал в вашей передаче. Его убили, потому что он мог встать на место Путина. Потому что он мог составить ему действительно, так сказать, конкуренцию. И он был человеком, за которым пошли бы молодые, за которым пошли бы не молодые, и думающие, Вадим, честные.
Простите, и... Вадим, я вас перебью на секунду. При всем уважении к вам и к этой вашей позиции, я все-таки с ней не соглашусь, потому что шансов на то, что он завоюет сердца всей Российской Федерации или большинства избирателей, ну, честно сказать, я не знаю, на чем ваше мнение так основано. Правда состоит в том, что он действительно мог бы стать лицом, он мог объединить вокруг себя оппозицию, и он мог бы стать опасным лидером оппозиции, ровно потому, что он был способен объединить и молодых, и немолодых, и действующих политиков там среднего возраста, это правда. Но насчет президентства, ну, я поспорила бы все-таки с вами.
Ну, мне кажется, тот факт, что он был модератором, да, уже состоявшимся это модератором, да, на фланге оппозиции, это прям, да, ну, то есть вообще без... Это само собой. Это был человек, который объединял левых, правых, всех. Все, так сказать, он мог... И таким образом, я думаю, что... Потому что режим, ну, вы сами понимаете, этот режим, он когда-то все-таки он закончится, да. И кто? Медведев смешной, да. Ну, вот мог бы быть, да, в переломный момент... Мог бы быть Немцов. Да. Ну, не знаю, мне спасибо, так кажется.
Вадим, нет, спасибо. Я еще раз говорю, что с большим уважением я выслушиваю то, что вы говорите. Мы с Евгением. Мы потом послушаем. Очень любопытно я назвал имена преемников Алексея Навального в своем сегодня выступлении в Хельсинки. В Хельсинки, говорю. Это Вадим из Хельсинки в Варшаве. Давайте мы тогда вот сейчас сразу послушаем мнение прохожих о том... Даже это не мнение. Мы спрашивали... Вспоминаете ли вы Бориса Немцова? И, соответственно, возникает вопрос, если вспоминаете, то почему? Давайте послушаем, что говорили люди на улице.
Вспоминаете ли вы Бориса Немцова?
Я вообще аполитичный человек, поэтому, ну, жалко, и все, не вспоминаем. Ну так, может быть, если когда мимо моста проезжаем, то, ну, конечно, да, вот здесь был убит Немцов, и все.
Я вспоминаю Бориса Немцова. Я считаю, что очень классный, крутой политический деятель, который много что еще не досказал и не доделал в своей жизни. Было бы круто его видеть сейчас, без разницы, где, в каком угодно аппарате, где-нибудь. Поэтому, ну, собственно говоря, светлая память.
Нет, не вспоминаем мы про смерть Немцова, потому что совсем неоднозначный политический деятель был в 90-е годы.
Я не вспоминаю. Хотя очень жаль человека. Я вообще считаю, что никто не заслуживает такой смерти, вообще как убийство. Преступление вообще. Неважно, каких политических взглядов человек.
Хорошим словом не вспоминаю. Ничего хорошего, я считаю, что он не сделал для России.
Был человек такой, да. Ну, застал его в 90-е. Ничего положительного сказать не могу о нем, к сожалению.
Я его вспоминаю как губернатора Нижегородской области. Я помню, мои родители, которые жили в Нижнем Новгороде, говорили о том, что Немцов очень много хорошего сделал для города.
Меня интересует эта персона.
Да, я про него вспоминаю. Голосовали бы за него, если бы он был жив.
Конечно, вспоминаем, да, и вспоминаем... так скажем, положительно. Принципы были у него, да, с которыми, собственно, схожа моя семья, например.
Ну, вспоминаем, конечно, о Немцове. Но нам вот интересно, в каком плане он вообще погиб. То есть расследование как-то ведется. Вот нас больше это интересует. Коррупция это, либо это политика.
Ожидаемый, правда, расклад голосов? Ничего такого удивительного мы для себя здесь не услышали. Но еще раз говорит о том, что на президентство едва ли, потому что это не был народный кумир.
Ну, вы знаете, Борис был человек с большим потенциалом. И я бы сказал так, его электорат, ну, тем более в России, вы понимаете, все очень, очень гибко и очень быстро меняется. И если вы так теоретически себе представите, условно говоря, дебаты, между действующим президентом нынешним и Борисом Ефимовичем, ну, вы же понимаете, да, ну, Лен, да, что вам говорить?
Понимаю,
это,
да.
Поэтому это все переворачивается очень быстро.
Дай только трибуну.
Дай трибуну. И он умел говорить на доступном вполне языке, он был зажигателен. Поэтому понятно, что все равно шансов у него, даже если, допустим, в 2018 году, во-первых, его бы не допустили, как мы называем, как нам, знаем нам, с вами да. прекрасно. Вот, и там сделали бы все возможное, чтобы он не участвовал. Но крови попортил бы он очень много, я думаю.
Да, не допустили бы ровно для того, чтобы кровь не портить, как минимум. С нами на связи Сахаровский центр, наш корреспондент Анна Хламова. Анна, здравствуйте. Собрались люди, правильно? Уже собрались.
Мы находимся в Сахаровском центре. Да, да, здесь сегодня собралось очень много людей, чтобы почтить память Бориса Немцова. В этот день ему бы исполнилось 60 лет. Здесь действительно много людей, гости продолжают пребывать. И сейчас мы поговорим с одним из гостей, с Ильей Яшиным. Илья, скажите, пожалуйста, как, по вашему мнению, изменилось лицо российской оппозиции без Бориса Немцова?
Я не знаю, честно говоря. Немцова, конечно, очень не хватает. Потому что, ну, таких людей и при его жизни-то оппозиции было мало. В чем особенность Немцова? Он был, с одной стороны, человеком, который обладал опытом, ну, без преувеличения государственного управления. Ведь он входил в руководство страны в очень непростые годы. И, ну, знал, как устроена государственная машина, имел опыт и понимание того, как вот нужно, собственно, руководить государством. И в то же время он был вполне себе уличным политиком. Он водил людей на марши, он выступал на трибуне, он занимался просветительской работой, был очень разноплановым политиком. Таких политиков очень мало. У нас есть либо трибуны, есть либо бывшие чиновники, а Немцов был таким универсальным участником оппозиционного протестного движения. И в этом смысле было очень интересно. И избирателям, и сторонникам, и оппонентам с ним было интересно спорить. Но такая была системообразующая фигура, таких людей больше нет, и после убийства Немцова, конечно, образовался такой вакуум, который очень сложно заполнить. Это правда.
И все-таки, как вы считаете, сейчас оппозиция, взгляды оппозиции как-то сочетаются со взглядами Бориса Ефимовича?
В значительной степени, конечно. В общем, я думаю, что если бы Немцов был жил, он бы говорил то, что говорим мы, делал то, что делаем мы, и вел протестное движение примерно в ту же сторону, в которую ведем его мы. Там, ну, вот все это вот протестное движение движется в том направлении. В значительной степени Немцов за эти годы стал символом оппозиционного движения. И, ну, не секрет, что многие люди как-то, ну, знаете, внутренне равняются, да, вот когда не знаешь, что делать, ты задаешь себе вопрос, ну, а что бы вот Немцов сделал в этой ситуации, что бы он сказал? Ну, это правда, для многих людей это действительно стал такой какой-то ориентир.
Спасибо. Спасибо большое, Анна Хламова. Это было включение из Сахаровского центра, где сегодня вспоминают Бориса Немцова, его друзья, его соратники. Нам звонит Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Добрый день, уважаемые ведущие, уважаемые гости, все, кто слушает Радио Свобода на 1386 кГц. Что я хочу сказать? Вот я абсолютно с предыдущим звонившим согласен, что его убрали, потому что он действительно был для Путина опасен, собственно. Его любили женщины, его все любили, да. Куда бы он ни входил, он даже видеокадры смотрел как-то. Он ехал в метро и подходил, и раздавал свои вот эти буклеты по расследованию по поводу Путина. И как улыбались сразу, как это. Поэтому, не, это даже тут не может быть никаких двух-трех мнений. А может только одно мнение быть, что он просто для этого режима был очень опасен, но вот, потому что он был один из самых популярных и самых любимых.
Да, это правда. Это, конечно, уникальное сочетание, обаяние, вот напор, харизма, и при этом абсолютно убедительность, такая лексическая убедительность и фактическая убедительность, конечно, это комплекс совершенно невероятный.
Мы в Комитете гражданских инициатив, у нас есть университет, ну, просветительский. И Борис ездил, мы его приглашали, он ездил по регионам. Вы знаете, о чем он рассказывал? Причем потрясающе. Про местное самоуправление. То есть он не рассказывал о текущей политике, вот об этих всех протестах, потому что, ну, как бы другая немножко была цель. Ну, он очень, очень глубоко разбирался в межбюджетных отношениях. То есть, действительно, это был человек, который был универсален. Ну, как правильно сказал Илья Яшин, вот, он очень много чего знал. Поэтому это была очень важная черта его.
Да. Я предлагаю, уважаемые слушатели, вот выполнить вторую часть нашей программы, перенестись в Варшаву, где сегодня проходит форум памяти Бориса Немцова и фонда, который возглавляет его дочь, Жанна. Это они организовали этот форум, пригласили гостей. С нами Глеб Павловский. Глеб, здравствуйте. Глеб там же сейчас. Вот очень кстати, вы к нам присоединились. Глеб на скайпе с нами, Павловский, и мы обсудим некоторые моменты. Вот это вы были, да, на дискуссии, Глеб, правильно? На дискуссии Фукуямы и Навального, правильно? Ну, я знаю, что Глеб был, и надеюсь.
Вот. Я смотрел.
Смотрели. Вот. Поэтому мы, для тех, кто не видел, это только что закончилось, покажем некоторые фрагменты и сразу будем их обсуждать. И я предлагаю начать с того, когда их спрашивают обоих, что мог бы сделать Запад для того, чтобы, ну, там, ну, наказать Россию посильнее и пожестче. И Навальный говорит, что уже они все делают. Там слишком много разных интересов на Западе. Максимум того, что они, чем они могут как-то призвать к порядку, они делают. Максимум санкций, тут уже ничего сделать нельзя. Но одну идею он все-таки предложил. Вот давайте послушаем.
Сегодня, когда Министерство юстиции заявило о том, что наша организация внесена в список иностранных агентов, кто больше всех радовался в интернете? Телеведущий Владимир Соловьев, известный всей стране тем, что он резидент Италии и обладает двумя роскошными виллами на итальянском озере Кома. И это прекраснейшим образом характеризует российскую элиту. Они все, находясь в России, кричат об ужасных русофобах в Европе, о том, что мы должны поставить наш консервативный народный заслон вот этому, вот этой аморальности европейской, а в пятницу вечером они садятся в частный самолет и летают к своей семье в Европу. Ну, можно же просто хотя бы этих людей не пускать сюда. Мне кажется, это довольно простая вещь. Внести несколько сот человек в персональные списки не пускать. Это будет поддержано внутри России. Все будут счастливы.
Вообще-то, вот это был такой деловой разговор. Вообще не было аплодисментов ни разу. Я посмотрела все это. Это был единственный раз, когда раздались в зале аплодисменты. То есть вот эта вот общественность российская, которая приехала, и зарубежная, согласились в том, что это эффективный способ воздействия расширить, максимально расширить список того, кого не пускать, вот начиная с того пропагандиста, у которого там недвижимость. Вы как считаете, Евгений, как вам такой способ их образумить?
Ну, как сказать? Эмоционально я согласен. Ну, безусловно, с тем, что говорит Навальный. Потому что эти люди, типа Соловьева, Киселева, ну, целый ряд их действительно довольно много, они выполняют, конечно, колоссальную негативную работу. Здесь они промывают мозги тем, кто еще смотрит телевизор. Ну, к счастью, вот я, например, уже не смотрю телевизор, кстати, очень давно.
Ну, много-много смотрят.
Ну, многие смотрят, туда, да, многие смотрят, и послушаешь раз, послушаешь второй, и начинаешь как-то на дело поддаваться. Поэтому, конечно, эти люди не журналисты. Очевидно, что они являются пропагандистами, они выполняют определенные функции. Но что касается внесения в списки, там, видимо, должна быть какая-то юридическая процедура. Все-таки мы говорим о Европе. Ну, в России понятно. В России кто-то один захотел, галочку поставил, тебя, допустим, в Россию не пускают. Там должна быть определенная процедура. Я бы как раз выступил за то, чтобы, ну, допустим, Евросоюз, да, действительно внимательно разобрался с тем, что происходит в информационной сфере. Вот и в России, и, конечно, все это вещается и на Восточную Европу, вообще на русскоязычную Европу. Довольно много людей по-русски понимает, слышит и прочее. Как этому делу противостоять? Это вопрос, мы с вами обсуждали, да, он стоит с точки зрения того, нужно ли иметь другие средства массовой информации и так далее. Но мы с вами видим, что прямые запреты, допустим, человеку не выдается виза, допустим, шенгенская, потому что он просто пропагандист. Я думаю, юридически это в Европе не пройдет. Потому uh-huh. что, ну, скажем так, список Магнитского, там понятно. Там были это люди, которые нарушали основополагающие права человека и прочее. Или, допустим, был бы, условно говоря, список Немцова. Это люди, которые причастны вот к его гибели. Да. Но в данном случае, в отношении этих людей, мне кажется, при всем негативном отношении к ним, это дело не пройдет. Но я повторяю, этот вопрос, мне кажется, Европа до конца не понимает, что происходит в умах и в головах. И надо как-то адекватно на это реагировать.
Я с вами совершенно соглашусь. Вот во второй особенной части, где Европа не понимает и не пытается понять, в каком смысле соглашусь. Потому что я только что сама получила приглашение, но у меня не получится, там у меня график не совпадает. Получила приглашение в Москве выступить на конференции ОБСЕ по фейкам, по пропаганде. Угадайте, под чьей эгидой она будет проходить? МИД Российской Федерации. То есть МИД Российской Федерации организует конференцию, приглашает ОБСЕ и западных экспертов послушать, да, как обстоят дела.
Главный спикер Мария
да,
Захарова.
Да, да. Это просто, ну, вот эта вот попытка Европы понять, что же делается в России с пропагандой, это, она случится, но вот
это,
ну,
Лена,
под присмотром.
Это, Лена, вот это неизбывная наивность Европы. Я, кстати говоря, тоже часто вот моих европейских коллег обращаю на их внимание. Говорю, зачем, дорогие друзья, вы на вашей конференции там, хорошей конференции, приглашаете из России каких-то, извините, фейковых исследователей, так называемых, ну, не буду называть,
да.
Не буду,
ну,
называть фамилии,
знаем, да.
Да, чтобы никого не... Но мы же с вами знаем, что это люди, у которых нет взглядов,
у которых один
нет
сотрудник
убеждений.
В институте, это он, да.
Да, и это люди, которые работают чисто по заказу. Вот если сейчас нужно говорить, что Украина плохая, они будут ее мочить. Вот Путин сказал, что вот надо бы все как-то другое, и они сейчас думают, как сказать, что Украина на самом
и
деле хорошая.
И что они вам отвечают на это?
Ну, они в задумчивости.
Ну, понятно.
Они в сильной... Вот то же самое в отношении вот все-таки журналистов, понимаете? Да. Ну, все-таки и Киселев, и Соловьев, и, ну, они уже у нас неразрывны.
Но Киселев-то под санкциями, слава богу. Тут,
ну, наверное, да. Но я просто к чему говорю, что здесь более действенно, мне кажется, допустим, действительно, не приглашать на какие-то мероприятия, не рассматривать их как коллеги по цеху журналистскому, угу. что очень
то
важно.
То есть все-таки изолировать их от профессионального сообщества.
Но это вы знаете, как всегда говорят, самое большое унижение для людей, когда над ними смеются. Когда вы человека загоняете в угол, то тогда он всегда может сказать, что это несправедливо. Я еще раз повторяю, эти люди же никого не убили.
Ну, спросим Глеба. Глеб, да. Скажите, ваше мнение, вы когда услышали эту идею, что, ну, эта идея-то, она не новая, что помогите нам тем, что перестаньте их к себе пускать. Как это было воспринято? Ну, аплодисменты мы слышали, а вот вербально, как бы это оформить, это приветствуется. Кстати, Навальный, сразу скажу тем, кто не слышал, сказал, что если вы боитесь, что они в ответ не будут польских политиков пускать, так не бойтесь, немного там у вас денег в Сбербанке лежит, уважаемые польские политики, пошутил он. Ну и как это, вот вы считаете, идея, будет ли она продвигаться в западном сообществе, побольше отсекать вот этих русских?
Независимо от того, будет ли она продвигаться, я могу себе представить, что при дальнейшем ожесточении холодной войны вполне может быть и появиться такие списки и такие действия. Это, здесь ничего удивительного нет. Проблема же в другом. Будет ли это действовать?
Да.
Будет ли это реально действовать? Будет ли это менять обстановку? Во всяком случае, в отношении наиболее состоятельных людей, состоятельных из них, ну... Это просто затраты на бензин, они будут летать на Сейшелы, вот, а не в Ниццу, это не на озеро Кома. Ну, не такая большая проблема, понимаете, не такая большая, то есть непонятно действие. Действие должно иметь результат. Каков может быть представимый результат таких действий. А списки, конечно, можно составлять.
Вы согласны, да, тоже, Евгений, что списки составить можно, но как это повлияет на политику Российской Федерации?
Лен, ну списки – это уже последняя стадия. Последняя. Это вот, ну, Глеб сказал, когда будет уже какое-то состояние холодной войны настоящей, да, ну тогда можно и такие списки, и такие списки. Ну зачем? И так все понятно.
Все понятно. Хорошо.
Вычеркните их из профессионального сообщества. Не приглашайте на какие-то мероприятия, не ездите к ним. На их мероприятия. Не приходите к ним на ток-шоу. Я всегда, кстати, с Борисом спорил. Я говорил, Борь, вот я не хожу. Меня приглашали неоднократно. И к Соловьеву, и там, и все. Я принципиально не хожу на эти наши телеканалы. Он говорит, а иногда надо ходить. Я говорю, почему? Ну, люди должны твою точку зрения услышать.
Ну, да. Ну, вот сам-то он был в абсолютно черных списках. Ну, и ни на какие не звали его. Он
однажды, кто-то же ходит.
Он пробился однажды на экраны в 2008 году во время избирательной кампании. И столько всего наговорил, что больше его никогда
не называли. Об этом говорю, что его выпускать было опасно. Кто-то же ходит из тех людей, с которыми мы с вами знакомы, с которыми мы общаемся. Я считаю, что здесь тактика бойкота, она намного более эффективна, чем составлять какие-то списки.
Понятно. Там... Валерий из Санкт-Петербурга, вы говорите, и мы продолжим обсуждение того, что происходило сегодня в Варшаве. Пожалуйста.
Да, спасибо. Я в эфире.
Да, конечно.
Где же вы еще? Здравствуйте, уважаемая Елена, здравствуйте. Сейчас я подключил из Финляндии человека, может быть, по голосу вы его узнаете. Но та версия, о которой вы говорите про убийство, она несостоятельна. Внимание, в эфире Елена Васильева, у нас есть буквально несколько секунд. Елена,
здравствуйте, друзья.
Нет, это мне что-то не очень нравится, интервью с Еленой Васильевой в нашем эфире. Простите, пожалуйста, у нас тут такой диктат, что все-таки мы сами решаем, у кого мы берем интервью, а не наши слушатели, при всем к ним колоссальном уважении. Я предлагаю нашим экспертам послушать еще один любопытнейший фрагмент с этой дискуссии, когда вдруг Алексей Навальный начал просить совета у аудитории и у профессора Фукуямы, просить совета, как сделать так, чтобы перестали обзывать популистом. Давайте посмотрим и его, вот этот отчаянный монолог, и то, что ответил ему профессор.
Когда мы говорим о популизме, важно было бы отделять разные формы популизма от того. Давать людям то, что они хотят, это не популизм, это демократия.
Спасибо.
Полагаю, что самая опасная форма популизма заключается в том, чтобы лидер говорил людям: «Люди, вы меня выбрали, я ваш прямой представитель, и поэтому мне не нужны никакие институты. Я представляю волю народа, и народ говорит напрямую через меня». В тот момент, когда ты перестаешь опираться на институты и говоришь, что я лично являюсь решением проблем нашего народа, и это в этот момент ты становишься опасным популистом.
Это очень жаль. У нас по непонятной причине выпал технический кусок самого Алексея Навального, но я тогда уж просто перескажу, который говорит, что бы ты ни сказал, как сделать все популизм. Когда ты говоришь, что ты борешься с коррупцией, ты популизм, потому что когда ты говоришь, что люди должны жить лучше, ты тем более популизм. Когда ты говоришь, что маленькие пенсии, ты популист, потому что ты на этом играешь. То есть все вот это, вот все любое твое обращение к людям заканчивается тем, что тебя называют популистом. На что вы уже услышали сейчас ответ профессора? Нет, ничего страшного. Популизм – это когда он совершенно по-другому его трактует. Он говорит, что это когда вы через голову других институтов говорите народу, что я решу ваши проблемы. Разные трактовки, согласитесь. Вот как бы вы ответили Алексею, которого мы не услышали, к большому сожалению?
Ну, вы знаете, во-первых, я бы не обращал внимания на то, что тебя обзывают популистом. На самом деле, главное другое сейчас, по крайней мере, в России, и не только в России. Главное – искренность. Если человек, политик, выходит и начинает говорить правду, но при этом он думает что-то другое, он хочет это использовать для своих каких-то узкокорыстных целей, условно говоря, он пришел к власти на этой волне и забыл о том, о чем он говорил, и делает все по-другому. Такие примеры у нас есть в истории, они достаточно многочисленные. Ну, кстати говоря, Владимир Владимирович, когда шел первый раз на выборы в 2000 году, в 2004 году, он много такого хорошего, красивого говорил, то, что соответствовало, наверное, представлениям о хорошем, а потом что получилось, да? Поэтому первый принцип для политика такого, я бы сказал, народного типа, который действительно обращается к людям через голову политической элиты, это он должен говорить правду свою. Вот что он действительно так считает. Люди, кстати, видят вот эту искренность, неискренность, они видят прекрасно, надо сказать. Ну, по крайней мере, современное наше население российское. А здесь, с точки зрения того, что да, можно сказать, что я увеличу пенсии, а на это, оказывается, потом нет денег. Этого надо, конечно, избегать. Мне кажется, здесь... Ну, Навальный, я читал его программу, вот, которую он готовил к президентским выборам, куда его не допустили. Ну, у меня там есть вопросы, естественно. Но я бы не назвал ее популистской. Мне показалось, что его программа, она направлена на открытие дискуссии, на то, что он обращает внимание на болевые точки. Может быть, он на них не дает очень такого, я бы сказал, фундированного ответа. Это правда. Но он выгодно отличается от нынешних так называемых политиков официальных тем, что те даже на болевые точки не обращают внимания. Они говорят о чем-то другом и о том, что народ мало интересует. В этом смысле, мне кажется, ему не стоит по этому поводу как-то удивляться. Я не знаю, кто его называет популистом. Разве что даже наша пропаганда, по-моему, его так не называет. О нем вообще не упоминают. Никак.
Я вообще-то подозреваю, вот, может быть, Глеб меня поправит, но у меня есть подозрение, что он немножко жалуется на либералов, на окружение свое собственное, может быть, не знаю. Но, Глеб, как вы восприняли его слова, вот эту жалобу, и что бы вы ему, чем бы вы его утешили? Он же буквально вот такой, это был отчаянный крик отчаяния в зал брошен.
Навального вряд ли необходим. Тут несколько моментов разных на самом деле. Политик должен иногда обращаться прямо, непосредственно к людям, никак их не подразделяя на электораты, на партийных сторонников, через голову действительно истеблишмента. И такие ситуации бывают, и бывают не так уже редко в политике. Это популизм, да, это метод, принадлежит к традиции популизма. Между прочим, кто бы говорил, а родина-то кто? 150 лет назад народничество, которое и есть популизм, да, в переводе на другой язык, это же калька. Вот, оно именно это начало делать в безнадежной ситуации, где перед ним была империя, а все пути были перекрыты. Такие ситуации периодически возникают. Второе, Навальный, конечно же, я бы сказал, устал от непрерывных укусов. Его непрерывно кусают, подозревая в нем будущего, да, диктатора, тирана, популиста, народного вождя, что только вы все это найдете просто в один клик в социальных сетях. Это, конечно, несправедливо. А с другой стороны, страхи-то ведь понятны. Да, был Борис Николаевич Ельцин, вот, потом был Владимир Владимирович Путин. Каждый из них, конечно же, использовал инструменты популизма в своих кампаниях, в проведении политики, это некий факт. С этим трудно спорить. Другое, что такое популизм здесь, в России сегодня, мне непонятно. Мне понятно, чем был популизм 100 лет назад в Соединенных Штатах, да, это было респектабельное и чрезвычайно полезное политическое движение, очистившее атмосферу и кадры политические. Это было замечательно. Что и сегодня это у нас? Чем это может стать? Я не знаю. Но Навальный имеет право, конечно, криво улыбаться, когда опять слышит про собственный популизм. Пока нет тех институтов, через голову которых он обращается к массам. Институтов-то нет.
Ясно. Ну да, но это популизм в представлении американского профессора, потому что в российском варианте популизм это все-таки, это то, кстати говоря, чего и Борис Немцов страдал. Его тоже называли популистом, потому что когда людям говоришь, на самом деле в риторике и либералы, и какой-нибудь Жириновский во многом сходятся в своей риторике, что то, что люди живут бедно, это же все говорят, или там, то, что коррупция, ну, это же все говорят.
Да. Нет, вы знаете, в чем Навальный действительно не доработал, но в этом, наверное, нет его вины, так сказать. вся его беда, но что у него есть действительно программа. Там те немногочисленные люди, кто ее прочитал, это очень мало людей. Ну да, есть отдельные моменты, например, там, помните, он предлагает там резко повысить минимальную зарплату, угу. там все. Ну, естественно, какие-то эксперты-экономисты, ну, снова фамилии не буду называть, но мы все видели, ну, они сказали, ну, это вообще вот невозможно, где столько денег и прочее. Нужно было, конечно, в пылу его кампании, той предвыборной, которая ничем не закончилась, к сожалению, надо было, наверное, как-то организовать обсуждение ему. Ну, я понимаю, вот именно вот этих пунктов программы.
А вот я сейчас покажу вам еще один фрагмент любопытный. Еще один, там много чего любопытного. Вот еще один, когда его, когда он говорит, что этой власти, на самом деле, ей, она не боится никаких там преемников. Она пристроит, в конце концов, союз Белоруссии, и Путин пойдет там на 25-й срок. Она изменит конституцию за одну неделю. Она преемников легко назначит. И вот давайте посмотрим фрагмент и дальше обсудим.
Я не вижу большой проблемы для этого режима с поиском преемника. Сейчас есть как минимум два человека, Сергей Шойгу и Сергей Лавров, которые в условиях недопуска оппозиционных кандидатов выиграют выборы с таким же результатом, как и Путин. Я думаю, что сейчас, на самом деле, если бы, предположим, и Путин, и Шойгу участвовали в выборах прямо сейчас, вполне вероятно, Шойгу получил бы даже больше процент голосов. Если гипотетически предложить, что завтра Путина унесут инопланетяне, то власть достанется, скорее всего, мэру Москвы Сергею Собянину, который сконцентрировал в своих руках колоссальные медийные и финансовые ресурсы. То есть все эти вещи, мне кажется, не являются для них проблемой, но одна важная, самая важная вещь, которую Владимир Путин совершенно точно не может сделать, это экономический рост. Звучит скучно, но на самом деле политика, перспектива России и то, что будет делать оппозиция, определяется этим.
Эту мысль, что мы займемся экономикой. Они не могут заняться экономикой, а мы займемся. А это вообще-то реально для оппозиции, у которой нет ничего, никаких рычагов экономической власти заниматься экономикой. То есть программы-то писать можно. Нет. А вот как он собирается нет, это нет, реализовать?
Ну, Лен, ну если оппозиция останется в оппозиции, если, допустим, в Думе будет все равно большинство, ну, скажем так, у Единой России, президентом останется, ну, либо Путин, либо какой-то вот там из его преемников, какой, мы никто не знаем кто, то, конечно, тогда оппозиция может только критиковать. Но если предположить, что, допустим, нынешняя оппозиция приходит к власти, ну, в какой-то момент, я должен сказать, что экономические программы и программы политических преобразований все есть. Они наработаны за последние годы разными группами, разными специалистами. Задача только заключается... Они не востребованы, конечно. Нынешняя власть их категорически не востребует. Ей реформы и ничего не нужно. Но если кто-то вдруг придет вот к власти из оппозиции, ну, будем надеяться, что он тогда это сделает, это просто надо обобщить. Надо, конечно, это все обсудить. Не кулуарно, как у нас это делается, а сделать такую, ну, что-то типа общенациональной дискуссии. Это все легко делается. Все рецепты есть. Они в мире давно ведь изобретены с точки зрения того, что делать с экономикой нашего российского типа, что делать с обществом, что делать с судом, что делать с правоохранительными органами. Лен, ничего нового придумывать не надо. Просто это положить на российскую почву, что уже сделано. Я просто знаю эти все работы, эти все доклады. Это нужна просто вот, нужна власть для того, чтобы это начать реализовывать.
Ну, вот в том-то и дело. Глеб, ну я вот правильно понимаю, что он все-таки говорит в условиях, он говорит об экономике и оппозиции, занятиях оппозиции экономикой в условиях отсутствующей власти. Он, ну, мне не кажется, что он сказал, что вот мы возьмем власть и будем делать то-то, то-то, то-то. Он говорит, что вот мы можем, они не могут, а мы можем.
Нет, условия.
Не говорить, что возьмем власть и будем делать то-то, 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 потому что это была бы просто какая-то фанфаронада. Но, конечно, оппозиции надо готовить программы, и большие программы, комплексные программы минимум, которые, в общем, должны быть известны более-менее всем в стране. Сегодня это небольшая проблема коммуникации. Уже сейчас очень опасная точка зрения, я не могу с ней согласиться, что все разумное уже известно, и нам нужна только власть. Мы же раз проходили через это. Мы проходили через это 30 лет назад. И кончилось известно чем. Так не бывает. Не бывает чистой власти в условиях, кстати, разрушенных институтов, отчасти вообще не созданных, а все это месиво, вся эта система еще и коррумпирована. Вот что называется власть. Куда она денется на другой день? Она будет выполнять ваши программы, и вы все увидите, как она будет их выполнять. А управлять этим с помощью речей не получится. Не получится. Вот поэтому это огромная проблема, увязка разных секторов, разных блоков, разных программ. А так как у нас очень много людей, которые действительно серьезно и долго работали над программами, но как? Программами вне власти. Программами, которые выглядят очень хорошо, но дальше надо начать сталкивать их с проблемами данной страны, которая, вообще-то говоря, уникального по меньшей мере разнообразием условий. Как только исчезнет этот вот диктатура центра, все эти условия выйдут наружу, и они захотят своего, каждый своего. Я имею в виду земли, регионы, народы. У нас довольно много народов разных, а нации у нас нет. Поэтому это серьезная проблема. Навальный, может быть, ее недооценивает, а может быть и нет. Я не знаю, он все время загадочно говорит, что мы работаем над этим. И, может быть, действительно работают. Тут есть над чем работать.
Да.
Он сказал только нет, что, так сказать, он сказал в отрицательной форме, он сказал совершенно справедливо, что данная власть не может добиться экономического роста. Это медицинский факт.
Да, ну еще интересен очень злой, такой злой, достаточно жесткий его наезд, извините меня за это слово, на системных либералах. Давайте тоже это послушаем.
Ну вы просто посмотрите на этих знаменитых системных либералов. Как только они входят во власть, и мы читаем их интервью, смотрим на их заявления, но это же самые настоящие кошмарные русофобы. Они начинают давать интервью, рассказывая о том, что не нужны свободные выборы, потому что на свободных выборах эти дикие люди, они непонятно кого придут к власти. Они нас повесят, они нас уничтожат, они бесконечно, только что они были демократами, и начинают бесконечно разговаривать о каких-то темных сторонах русского и российского народа. Я не знаю просто сейчас ни одного системного либерала, ни из партии «Яблоко», ни из партии «Союз правых сил», ни Кудрина, ни всех остальных, которые делали бы действительно что-то полезное. Они участвуют не просто в бессмысленном, а вредном танце, цель которого упрочить этот самый режим.
Ну, вы знаете, Лен, во-первых, все-таки то, что Глеб сказал, хочу отреагировать насчет того, что было 30 лет назад. Сейчас принципиально другое время. 30 лет назад, и Глеб это помнит, и я в этом участвовал, власть упала внезапно в руки и Бориса Николаевича, команды Гайдара. Этого никто не ожидал. И к этому, конечно, не готовились. Слушайте, я сам приходил в администрацию президента из Министерства труда. Мы на красном бланке без черновиков печатали указы Бориса Николаевича. Это невозможно. Вот какая была. Поэтому наделали, конечно, кучу ошибок. Сейчас, вот за эти 30 лет, опыт как раз ошибок колоссальный. Много чего набили шишек. И действительно много чего наработали. И что Глеб имел в виду, я думаю, он со мной согласится. Конечно, главная реформа – это реформа государства. Без нее, конечно, ничего сделать нельзя. Это абсолютно правильно. Но по этому поводу наработки, извините, абсолютно банальные. Здесь принципы, мы с вами знаем, разделение властей, независимый суд, федерализация, реальная децентрализация власти. Под это есть наработки, здесь делать абсолютно, с моей точки зрения, все равно есть что. И надо готовиться, я с этим согласен. Но это не 91-й год. Что касается того, что сказал Навальный, я бы с ним, конечно, не согласился. Ну, например, «Яблоко». Ну, кстати, вот если почитать программу «Яблоко», она очень большая, она очень объемная. Снова, даже как программу Навального, ее мало кто читал. Да, но там на самом деле все очень подробно. Там на самом деле все, с моей точки зрения, достаточно радикально. И все, что называется, правду матку там все сказали. И даже более того написали, что это, что делать. Поэтому, ну, Яблоко поэтому и находится. Он говорит, системная оппозиция. Что означает? Что они участвуют в выборах, а он не участвует в выборах? Нет, я бы здесь, скажем так, далеко не совсем согласился.
Ладно, мы на этом несогласии закончим передачу. Вы видели, что в этой дискуссии не упоминался Борис Немцов, но это все равно, это все, это вот фильм был, помните, и это все о нем. Все это о нем. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии.